«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгард Запашный, Алексей Красильников в студии. Это «Живая природа», и я еще раз с удовольствием хочу объявить, анонсировать, что у нас в студии начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Геннадьевич Бурмистров. Давайте продолжим про вот эту пуму, которая содержится в Москве, и хозяин себя, мягко говоря, странно ведет. На сегодняшний момент никаких рычагов по приведению в чувство этого человека нету, да? Вот она живет, пума, в квартире. Он время от времени, как я уже только что рассказал, выезжает с этой пумой, делает ночные прогулки на поводке, показывает, что он ничего не боится, и он все может. То есть до момента, пока что-то не случится, получается.
Законом он защищен, пока ничего не происходит.
Да, ну, вот то есть пока нет закона, никто не пострадает. Что прям четко конфискация, например, да? То есть у нас прописаны опасные породы собак зачем-то, да? Это не собака. Намордник пуме не положен. Ну, на кошку намордник одеть довольно так проблематично. Тем более кошка – это когти, не всегда зубы. И да, действительно, он постоянно как бы выгуливал ее. Сюжетов было море. По-моему, даже Дайнека ввязывалась.
Да, она с ним судилась.
Она судилась, да, мы с ней века. Общались тоже. Да. Они даже пытались там какими-то уже неформальными путями ее забрать, но тоже ничего не получается. На самом деле здесь просто вопрос-то какой. То есть есть общий... правила проживания в многоквартирных домах, да, то есть, соответственно, вот раньше было как, крупная собака, ты должен там заручиться согласием всех жильцов подъезда, что они не против, что у тебя
это
там...
это раньше когда?
В советское время.
В советское время.
Что у тебя дог будет жить, например, да, сейчас хоть крокодила заводи, выгуливай его по подъезду, получается, никто ничего не может. Но здесь, наверное, единственный путь пойти по пути ветеринарному, именно условия содержания этого животного, опять же, если возвращаться к закону, прописали условия содержания в цирках, зоопарках, на выставках, где угодно, кроме домов. Получается, если животное живет в цирке, положено вольер такого-то размера,
температурный свет, режим, да, все дела.
Если она живет в однушке,
ничего нет, то есть не проверками прописано. Не задушить вот этим, знаете, бюрократическим
нет
способом.
Нет правил содержания диких животных в квартире, потому что они как бы запрещены к содержанию, понимаете? И мы теперь ждем,
запрещены,
пока...
но разрешены, мы помним,
ну, есть вот этот остаток, вот, хвост остался, и он многолетний хвост, вы же понимаете.
Еще пума человека переживет, квартиру в наследство получит.
Ну, при определенном условии может и пережить, как бы, если она психанет чуть-чуть. Опять же, люди не понимают, что животное год живет, два живет, оно молодое, как бы, да, его поведение еще подростка. И человеку кажется, что, ну, за два года я с ней подружился, мы вообще душа в душу, она никогда никого. Доходит до возраста половозрелости, начинается у них характер. И здесь человек не готов. Есть профессиональные дрессировщики, они четко понимают эти моменты, они заранее к этому готовятся, подводят. Здесь, как только это щелкает, оно щелкнет в один из дней, просто вот, ну, в любой момент. Чем закончится проверка на прочность этого человека, ну, мы не знаем. Живет он один, к сожалению.
Могу рассказать пару примеров из истории профессиональных дрессировщиков. Одним из лучших дрессировщиков мира вообще за всю историю считается Николай Карпович Павленко, лауреат государственной премии, ныне живущий, это уже вышедший на пенсию человек, завоевал все награды в мире, которые можно, и ему однажды чуть не отняли руку, потому что на него было нападение тигра. И я спросил, говорю, Николай Карпович, человек, который несколько десятков лет работает с животными, профессионал, ну, высочайшего уровня, на него равняются все в мире. Я сейчас не про Россию, в мире. Я говорю, как на вас напали? Он говорит, стою в центре манежа, говорю, выпускайте животных, открывается клетка, и на меня бежит тигр. Он говорит, просто без слова «здрасте» наваливается. То есть это к чему вот этот пример, что действительно вот такое резкое изменение поведения опасного животного, оно может произойти, то есть не обязательно нужна причина. Вот он сидел, сам себя накрутил, хочу сегодня вот такие изменения в своей жизни, попробую я напасть. То есть ничего не предвещало, это не был какой-то раздражающий фактор. Это начало, ну, профессионального номера, который он делает каждый день, уже много-много лет, поездил по странам, и вдруг тигр. То же самое было у моего коллеги Вадима Канбегова, дрессировщика, на которого напало три льва одновременно. Просто открывается вольер, они должны выходить в манеж для работы, и три льва, опершись друг на друга, плечом к плечу, ну, так, три пацана, вот в буквальном строим смысле пошли слова, да, и идут. На тебя идет тонна мяса, и ты один. В этот момент вот эти палки, которых нас постоянно там обвиняют, да, это ты думаешь, ну, как зубочистку взял. Ну, потому что тонна на тебя идет, и что ты с этой тонной сделаешь? И вот в результате Вадима рвали там буквально секунд 15-20, эти три льва, ему спас жизнь ассистент, Вадим сказал, который весит 125 килограмм, это бывший культурист, здоровый мужик, накачанный, очень хорошо накачанный. Он говорит, они меня рвали в воздухе. Какое-то время, говорит, не ставили на землю эти три льва. Вот и все. Но это профессионал, он все равно готов, стоит рядом ассистент, есть какие-то бронзбойты с водой, есть какие-то пути отступления, он морально даже к этому готов, что такое может произойти, потому что он все вот эти истории, которые я сейчас рассказываю, он знает, он их видел, он понимает, что все равно в такое в жизни, и я понимаю, что в такое в жизни в моей может произойти, животное есть животное. А когда ты в частном доме, и ты думаешь, что вот я с этим медведем, с этой пумой, вот сюсюкаюсь, и она мне всегда будет отвечать только в такой же взаимностью, это большая ошибка. Это большая ошибка.
Получается, вот этот период взросления, он же довольно долгий, да, там 3 года, там у мишек там еще побольше.
Львы взрослеют к 5 годам, да.
Вот, и ты за 5 лет, он же мой кот уже, все, да, я с ним 5 лет живу уже, что может еще-то произойти? А у него только-только мозг появляется, вот именно взросление, когда он вас начнет проверять, кто из нас хозяин-то, да? Те же мишки, они в принципе одиночки, у него нет понятия там иерархии, еще он, одиночка, то есть все, он либо тебя, либо ты, либо он. Соответственно, когда люди, вот тогда этот медведь-то, помните, да, на съемках?
Да.
Те вроде перевели его, слава богу, в другой вольер и перестали допускать к нему там посторонних, потому что тоже история. Вот сегодня ты к нему зашел норм, он с тобой поигрался, а завтра он уже действительно повзрослел. То есть в какой момент это все происходит, непонятно. А потом еще раз, частный дом, закрытая территория, одна история. Многоквартирный дом, подъезд, одна дверь, без всяких там тамбуров, перегонов и прочего, да, то есть ты просто открыл дверь, пошел гулять сам. Ты его не поймал, он побежал на улицу, встретил в подъезде другую собаку, человека, ребенка. То есть по себе, да, найдет жертву, он все равно найдет. Но на взрослых-то нет, а на детей...
Причем здесь, в буквальном смысле слова, работает система маленького человека по возрасту. У меня в цирке есть карлик. Артем – хороший парень, взрослый артист, который снимается в кино. Его многие узнают там в КВН.
Играл несколько лет в высшей лиге.
Да, и мы проводили эксперимент. Берем ребенка выше Артема и Артем. И они вдвоем заходят к вольеру, к тиграм, ко львам. И охотятся не на Артема, охотятся на ребенка. Энергетика. Вот они, животные четко это считывают, все равно он хоть и карлик, но это взрослый человек, уже, так сказать, сформировавшийся прежде всего своими мозгами, они это понимают, что вот с этим могут быть проблемы. А вот ребенок, который все еще верит в какие-то там чудеса, в сказки и все остальное, вот это вот потенциальная для нас жертва. При всем при этом охотятся сами дети, то есть там тигренку, львенку там полгода, сам еще, просто... мелкий, а уже инстинкты берут свое. Смотрю, прям четко считывают, кто из них взрослый, а кто из них ребенок.
Но они же больше по обонянию в том числе.
А тут, мне кажется, совокупность всего, но факт остается
просто
фактом.
Просто у нас еще вот этот антропоцентризм, то есть мы всех животных воспринимаем, что вот я вот вижу, и они все так же все видят, всю природу и все остальное. Это вообще не так. То есть собака по факту там носом видит. Что сильнее, тем мы видим. Да, летучая мышь, там у нее своя история.
Многие вещи остаются необъяснимыми. Я в рамках нашей программы рассказывал, как у нас в Кишиневе буквально за 5 минут до землетрясения хищники такой вертолет устроили, так начали метаться по вольеру, просто общая паника началась. И это было первый раз в нашей жизни, мы не понимали, а что происходит. То есть все нормально, уже в этом городе там месяц стоим, все хорошо. И вдруг вот животное начинает метаться в буквальном смысле слова с потолка на землю и обратно на потолок через 5 минут землетрясения. Как это объяснить? Каким чувством?
Более чувствительные.
Да, каким чувством они это поняли?
Знать бы, да?
Вот именно.
Знать бы, что они
вещи, которые все равно остаются. Мы уже в следующий раз, когда произошло землетрясение, у нас папа гастролировал в Ташкенте, также за 5 минут где-то животные начали метаться, мы уже прям сразу начали, сейчас тряханет. И действительно это произошло.
Это история с вот этим зоопарком, который остался на открытом воздухе, мне кажется, это страшная история, потому что еще и холода.
Да, уж простите, то, что вы сказали, это действительно фактор, который надо учитывать, температурный режим и все остальное, все это зависит от человека, но я хотел бы, с вашего позволения, перейти на новые территории.
Это отдельно, кстати, да.
Я пару недель назад был на новых территориях и встретился с людьми, которые отвечают за те или иные так сказать, вопросы, вот сейчас, например, по Запорожской области. И он подошел ко мне и говорит: Эдгард, у нас проблемы. Наши бойцы берут новые территории. Здесь есть много зоопарков, есть здесь много частных приютов. Как нам легализовать этих животных? В каком статусе они находятся? Животные есть, которые рождены уже после начала СВО. То есть украинские документы им никто не выдал, а русские документы им еще не выдавали. И животные вообще...
Такая серая зона получается.
Да, серая зона. И дальше люди готовы, прежде всего, эвакуировать животных оттуда. Получается, по всем законам, контрабанда. Откуда бы ты это животное ни привез, на него нету никаких документов.
Но они уже на территории России. Получилось, что не они через границу, а граница через них прошла.
Да, де юра они уже на территории России. Но попасть, назовем так, на большую землю, все равно надо пройти блокпост. А на блокпосте тебя спросят, что это такое, и как-то вот сейчас этот вопрос как-то решается.
Я знаю только одно, что с ветеринарами разговаривали, то есть мы когда по вашей одной истории, потом мы вот Савелию передавали животных.
Савелий Вашура, это директор Мариупольского зоопарка.
На днях созванивались, как раз уточнял по нашим. Собственно, Пума туда уехала, одна из таких бывших домашних, которые люди добровольно передали, хватило ума все-таки отдать нам. Сейчас она в Мариуполе. Самец, там у них самка, то есть у них пара. В ту сторону по ветеринарке вообще вопросов нет. Я, насколько знаю, департамент ветеринарии, ну, федералы выстроили всю систему достаточно хорошо. Вопросов нет. Меркурий там работает, все работает. Единственное, да, возникает вопрос по легализации, потому что нет никаких документов. То есть, ну, здесь, конечно, в первую очередь должны ветеринары работать. То есть все-таки именно госветы. Насколько знаю, говорю, общался я, по-моему, с запорожскими, ну, то знаю. Эта система выстроена. Вопрос по Росприроднадзору, то есть все-таки вот по этим животным, которые СИТЭС, понятно, что там пока нет понимания по Красной книге этих регионов, скорее всего, еще нет ничего. Но в любом случае надо делать, надо понимать, нужно ли кого-то вывозить, потому что вывозилось оттуда очень много животных. То есть люди при первой возможности выезжали питомники и с попугаями, с приматами, с собаками, с сервалами.
С хищниками.
Хищников было много, вывозили, да. Но это как раз пограничная была история, когда еще боевые действия буквально вот туда-сюда все там шаталось. На той территории люди обращались за помощью, еще находясь на украинской, да, что нас, говорит, уже и туда не выпускают, ну, с питомниками, и к вам нас не пускают. Вот человек сидел, у него там сколько-то этих котов, десятки, именно сервалы, каракалы вот из этой серии. Потому что на Украине-то, ну, климат, видимо, помягче, и законодательство какое-то другое, и вот этих питомников довольно много. Может, существует немножко упрощенный вариант все-таки легализации этого всего, потому что все понимают, что, ну, теперь это все наше, как бы люди не виноваты в этом, да, что так произошло, и помощь, конечно, нужна на уровне, на федеральном, именно в оформлении этого всего, потому что, ну, сказать, что вы все сразу контрабандисты, ну, не совсем корректно, наверное, да. Наоборот, надо помочь понять... То есть мы, в принципе, всегда готовы оказать какое-то содействие.
А достаточно здесь и специалистов, и юристов, и банально рабочих рук на все это дело? Потому что это же огромный пласт работы.
Рабочие руки-то, если животное у кого-то уже содержится, это одна история.
Нет, да? Имеется в виду, может быть, и чиновников, инспекторов, юристов, опять же, какой-нибудь экспертный совет.
Понимаете, теперь это российская территория. То есть, соответственно, законодательство общее. Ага. Просто все животные по ветеринарии должны пройти все свои процедуры с постановкой на учет по ветеринарной ветке. Да? И если это какие-то экзоты, понятное дело...
Но это получается, прошу прощения, но это получается местные центры, местные ветеринары или кто, или как? Потому что это же тоже человеческий ресурс.
Нет, службы там все сейчас развиваются, понятно, они вникают туда, я знаю, что обучали.
Вот.
Ну, мы, например, в рамках своей работы Российского биологического общества, я еще к нему имею отношение, проводили обучение именно ветеринаров, сотрудников приютов, именно этих новых территорий, онлайн-курсы многочасовые, то есть именно объясняли... То есть работа велась, это за счет грантов, опять же, делается. То есть мы этим людям всем на местах разъясняли. То есть проще людей научить, чем туда выезжать, да, что-то делать. Как это, надо на месте просто людям объяснить, как работать, чтобы они потом не попадали в эти всякие истории с документами, когда я не знал, я просто ехал.
А периодически в разных питомник. Областях, кстати, такое происходит. Мы привыкли вот так.
Да, ну, собственно, в свое время с Тайганом, да, была история, когда у него первый раз приехал, я понимаю, что у него вообще все по-другому. Все бумаги, прям какой-то год такой, 15-й, наверное, я не помню, когда произошло. Хотели туда отдать львицу, потом не получилось. То есть у него вообще все по-другому было. Говорит, мне это не надо, это не надо, это не надо. Говорит, мы никогда это не делали. Я говорю, ну, теперь придется как бы это делать, вы же не можете по-другому.
Welcome to Russia.
Да, да, да. Ну, ну, не бывает, что вся страна работает вот так, а ты работаешь... А я так привык. потому что сам не поменяешь, тебе, значит, что-то поменяют. Поэтому на этих территориях, конечно, надо смотреть, если есть какие-то варианты по вывозу. Там была история по вывозу, там целое стадо оленей, ну, как экофермы, что-то еще было. Но с ними чуть попроще, все-таки веточный корм, как бы не мясо, да? Там они, по-моему, так и остались все-таки, когда все утихомирилось, не стали вывозить. А так это же целая, ну, блин, операция, вывести 50 голов, там, моралов, например. На них не всегда седация берет, это надо перевозки, там, коневозки только прочнее. И... То есть это, ну, а лошадь лошадью, она не привыкла вывести, к коневозке.
Довести, да. Столько же,
да, конечно, вывезли. Потому что полбеды животное в наркоз положить, его же еще надо потом поднять, поместить в переноску, и чтобы оно доехало. Потому что вот те же кошачьи, они все-таки в замкнутых пространствах, он сел и сидит обычно. Ну,
кошка занимает, ну, предоставленный объем, да?
Да, да, да. Мы вот отправляли самолетом как-то в Абакан, по-моему, льва. Ну, ящик транспортировочный, ему там уютно, в принципе. Кстати, тоже интересный вопрос, когда вот обвиняют в том, что у вас маленькие транспортировочные ящики, переноски маленькие, а люди-то не понимают, что вы едете в машине, вы с ремнем безопасности, а животное в этом ящике, оно без ремня. И в случае чего, да, если, да, это большой объем, то это смерть.
Болтает. Лошадь, да, лошадь, для чего, лошадь, если не зафиксировать, то, ну, лошадь, конечно, покалечится.
Конечно.
Лошадь должна во время переезда вообще стоять в таких плотных условиях, для того, чтобы опираться на стенки в случае там торможения или разгона, аварии, не дай бог, чтобы лошадь не упала, не сломала себе ноги.
Так тоже и собак касается, и до всех практически.
Я хотел бы личными наблюдениями поделиться. Знаете, какие сейчас животные становятся самыми популярными на новых территориях среди наших бойцов? Не поверите, это кошки. И даже не только потому, что они милые и несут энергетику, и бойцы наши, а потому что они еще и определенный фронт работы выполняют. Сейчас наши войска, как мы с вами знаем, ну, так сказать, зафиксировались, стоят на определенных территориях, форма защиты такой, да, мы сейчас приняли, стоим, держим оборону, и очень много мышей-крыс развелось, очень много, это в большом количестве, эти видео, к сожалению, в большом количестве есть в интернете, и я вот сейчас поговорил с бойцами, они говорят, кошки – это наше все, потому что, говорит, если в блиндаже нет у тебя кошки, мыши, и вот эти большие черные крысы, они их называют трупоеды, говорит, они, их прям много, они опасные, они агрессивные, они нападают ночью на тебя, на живого человека нападают. Говорит, одна кошка может решить все. Поэтому кошки сейчас стали пользоваться успехом у наших бойцов, любят. Понятно, что на передовую никто их туда не тащит, на линию соприкосновения, но там, где бойцы спят, отдыхают...
Там, где припасы, я так понимаю,
да, есть. Где спят, отдыхают, там, естественно, есть еда, есть табак, да все остальное, крыса, все это будет есть.
Какая-то не съест, так понадкусывает, да?
Да, 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 испортит 100%. Но самое главное, что и являются большими переносчиками всяческих заболеваний, вот, поэтому... Кошки сейчас у нас уже служат на СВО, если так можно выразиться.
Но они всегда как-то к людям за последние тысячи лет ближе, скажем так.
Я хотел бы с вами еще, у нас скоро эфир заканчивается, все-таки поговорить, какая основная проблематика сейчас есть во взаимоотношениях человека и с животными. Вот на что людям надо обратить внимание прежде всего, чем, ну, приобрести, не знаю. Вот хочу себе домой ужа. Все, ну, он не запрещен, он добрый, он не ядовитый. Человек ответственный. Что он должен сделать, кому он должен обратиться или не связываться от слова совсем?
Ну, я бы, наверное, все-таки рекомендовал 100 раз подумать на самом деле, да, посмотреть вживую этих животных где-то, а не просто, что я увидел ролик в интернете, прикольные животные, да, там галага, я не знаю, енот, уж. Хочу и все. То есть не идти на поводу вот этих первых эмоций. Угу. Никогда. То есть просто любое животное – ответственность. То есть мы никогда не говорим по-другому, то есть именно ответственность, ответственность, ответственность. То есть сможете ли вы обеспечить питание? Многие, кстати, на стадии того, что ужа надо кормить там лягушатами либо замороженными мышатами суточными, отваливаются на этом уже прям сразу, в смысле в морозилке мыши. Не-не-не, не готов, я думал там пюрешечку дам ему какую-нибудь там и все. Незнание вот этих вот моментов очень часто людей потом подводят. То есть купили, а потом бегают, ищут там кормовых насекомых, мышей, еще кого-то, еще чего-то. Понять, что любой ваш отпуск, вы должны куда-то его деть. Если вашу собачку ваши там соседи, друзья с радостью примут, да, или кота, то к ужу уже так будет, к пуме тем более, как бы, да, настороженное отношение.
Это животное. Вот это морозилка с мышами.
Да, вот вам мыши, вот вам уж будете кормить. Угу. Вот, все, как бы, на этом. Ни друзей, ни ужа потом.
Ни друзей, это хорошо.
Да, поэтому, ну, надо думать. Конечно, экзотики много, но это, блин, это реально ответственность. Тем более, если люди заводят каких-то крупных хищников, каких-то там, ну, действительно, совсем экзотов. То есть купить хамелеона, это, ну, там, 30 тысяч рублей, да? Купить ему террариум, это 100 тысяч рублей. Обеспечить ему уход, плюс фильтры, плюс там ультрафиолет, плюс инфракрасники, плюс система увлажнения. Это вливается в определенный бюджет. И говорит, да ладно, что, он так не поживет, что ли? Не поживет, там постепенно уйдет. То есть проживет не 6 лет, тоже, кстати, интересно, да, хамелеон, ну, нормальный, живет там 6-7 лет, то есть не так много. То есть вы к нему только привыкнете, он уйдет. Люди просто должны грамотнее, ответственнее подходить к этому вопросу. Ну, заведите собаку, заведите кошку. Кошек валом. Прекрасный компаньон. Это есть животные-компаньоны все-таки. Зачем лезть в экзотику?
Кошки тоже бывают разные. Сейчас уже мейн-куны, которые когда-то были номер один, сейчас уходят. Людям подавай манулов, людям подавай каракалов, людям подавай, ну, таких уже больших, серьезных, крупных хищников из отряда кошачьих. Пумы, мы про них уже сегодня говорили. То есть люди слово «кошка» уже воспринимают по-другому. Это уже другой уровень ответственности, другой уровень содержания, опасности.
Непонимание. Это, опять же, какое-то желание какой-то вот экзотики у всех там... Британец, а у меня сервал, да?
Да.
Причем вот буквально вчера на таможне хлопнули двух котят сервалов опять. Ну, задержали контрабанду, то есть Роспотребнадзор отработал, получается. Причем это регулярно проскакивает, то на вывоз, то на ввоз. То есть просто люди их перевозят, не задумываясь о документах, что обычная кошка, как бы. По факту это не обычная кошка, сервал – это дикое животное, как бы, и с определенными ограничениями на ввоз, на вывоз и так далее. Вот все-таки сейчас зима, морозы, да, и мне все-таки ближе дикая природа, да, пусть городская, тоже есть такой момент ответственности про подкормку животных в городе, да, то есть мы все летом, осенью, когда комфортно, ходим на пруды, уточек кормить, все, что под руку попалось, да, хлеб, там не хлеб, это одна беда, как бы, да, всегда говорим, что мы кормим, купите хотя бы геркулес, хлопья, купите перловку, еще что-то нормальное.
Надо запомнить.
Вот, самое интересное, что мы кормим тогда, когда комфортно нам, приучаем всех этих уток, да, вы сейчас видите, если вы видите в парках, что происходит, там 200-300 уток, такие стада по-другому не назовешь, на воде сидят, никуда не улетают, потому что они родились здесь, и они не знают, куда им улетать, на зиму никогда не летали, ни они, ни их прабабушки, скажем так.
Шестое поколение неулетающих уток.
Да там не шестое, там эти утки, в принципе, что огари, что кряквы, в послевоенное время были выпущены московским зоопарком в городе. То есть они просто в определенный момент перестали подрезать им крылья. Угу. И они стали потихонечку, вот эти рыжие утки, видите, да, их сейчас да. Больше, больше. Огари. Их никогда тут не было. Это вообще скальные утки, они живут на скалах там гораздо южнее. То есть сейчас они по всей Москве как бы. Мы их здесь оставили, мы их здесь кормим осенью, когда нам удобно. Когда сейчас, грубо, минус 20, минус 20, там, 5, да, когда все проблематично, нам холодно пойти покормить, а они ждут по факту-то. То есть если вы начали это что-то, ну, помогать, подкармливать, что-то делать, продолжаете это делать тогда, когда им действительно это нужно. Летом им это вообще не нужно.
Мы сейчас говорим про экстремальные морозы, да?
Конечно, но зима вообще для многих птиц бескормится, да? То есть глубокий наст, снег высокий, после января уже все вот эти плодовые деревья объедены уже максимально, найти какие-то зерна, ну, понятно, метр снега лежит, вы уже ничего не найдете. Именно сейчас-то они нуждаются в нашей подкормке. Если вы повесили кормушку, ну, будьте добры, ее пополняйте регулярно. Потому что в минус 20 синичка, подождав 2 часа, там, 3 часа на морозе, вас, она уже не полетит никуда искать. Она просто умрет, замерзнет. Угу. Рефлексы вырабатываются очень быстро у животных. Поэтому взяли ответственность, продолжайте.
А что в это время с рыбой? Утка, сидящая на пруду, она, у нее есть возможность там рыбу достать или нет? В это время рыба как себя ведет?
Ну, рыба, как правило, вся внизу. Как бы зимовальные ямы и так далее, да, ага. То есть она на дне максимально в холод, она тоже особо много не перемещается. Утка, она все-таки околоводная, она водоплавающая, но она... Сейчас они все переместились на реки, которые не замерзают, у меня вот в Сходне там стада целые плавают, как бы, да, то есть на Москва-реке, ну, где большие пространства. Но в основном их кормежка, конечно, возле берега, она не нырнет на 2 метра, чтобы найти себе еду. А берега все-таки все замерзли, поэтому... За рыбу волноваться не надо. Уток надо подкормить.
Понятно. Ну, вот, собственно, для этого и существует наша программа, для того, чтобы мы с вами получали полезную и нужную информацию. Мы провели час, мне кажется, с пользой. И, к сожалению, надо его заканчивать. Дорогие друзья, Эдгар Запашный и Алексей Красильников провели для вас этот час. Ну, а у нас в гостях был начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров. Мы благодарим вас.
Спасибо,
спасибо
большое вам.
Дорогие друзья, до свидания. Услышимся ровно через неделю.
Живая природа с Эдгардом Запашным.